Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Амнистия закончена. Кто захотел получить прощение российского государства? Стал ли Азербайджан энергетической державой? Горнорудное производство на дне океана, черные курильщики в Атлантике. И семьи для детей-сирот. Опыт политики 90-х годов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятнадцатого января завершился срок действия постановления Госдумы России об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контртеррористических операций на территории субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа. Есть несколько удивительных фактов, которые не привлекли к себе внимание средств информации, но о которых следует упомянуть. Факты сдачи боевиков, отмечает Национальный антитеррористический комитет, зафиксированы не только в республиках Северного Кавказа, но также в республике Саха-Якутия, в Иркутской области, а также за рубежом. А директор ФСБ Николай Патрушев считает, что большинство амнистированных – это участники незаконных вооруженных формирований, которые сложили оружие и вернулись к полноценной мирной жизни. Иначе видят эту ситуацию правозащитники. С ними беседовал Андрей Бабицкий.
Особенность завершившейся амнистии в том, что она была объявлена летом, и лишь осенью Госдума утвердила соответствующий закон. Однако и без юридической базы, и впоследствии при наличии оной, ее характер оставался неизменным. Амнистия была тотально проигнорирована теми, кто реально на момент ее проведения входил в состав подпольных чеченских вооруженных формирований. Кто же эти люди, числом свыше 500, которые якобы сложили оружие и были в большинстве своем амнистированы? Летом на эту тему я говорил с Анной Политковской. Она только вернулась из Чечни, где наблюдала самые первые события амнистии.
Из леса не вышел никто, там с гор не спустился никто. Это люди, например. Вот этот вот знаменитый теперь уже умаровец воевал под командованием дока Умарова, о котором говорят, что он вот сдался, реальный такой боевик. Значит, он уже 3 года стоял на рынке в Урус-Мартане. Он торговал там и жил уже 3 года вне этого всего. Сейчас, например, попросили эту амнистию те, кто воевал в 91-94, 95-96, и вот такие экзотические личности, которые вот были в начале войны 99-2000 в составе каких-то формирований, а потом по разным причинам отходили. Ну вот одни становились кадыровцами, это одна категория. Другие тоже под чужими паспортами существовали, тем не менее. Конечно, боясь. Все они говорят о том, что вот просто надоело. Хотим уже просто вернуть себе свои имена. Вот мы хотим начать жить нормально. Не боясь, что кто-то настучит, что на самом деле я не такой, да? Аргументация такая.
Сотрудник Назрановского офиса правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев говорит, что на всех этапах амнистии к ней в основном прибегали те люди, которые, не являясь активными участниками боевых действий, просто были или чиновниками Ичкерии, или сотрудниками ее силовых структур.
Если важны победы бумажные, мифические, то, наверное, можно считать и это тоже победой. Потому что какое-то определенное количество людей, которые когда-то где-то взяли в руки оружие, сейчас решили легализоваться таким путем, то это можно считать, что амнистия была успешной. Но насколько можно судить по тем людям, которые якобы сдавались, это не действующие боевики, по крайней мере, вот в последние несколько лет. Работая в регионе, мы много раз слышали о том, что вот ребята, которые между 2 войнами, например, находились в патрульно-постовой службе милиции, то есть получали зарплату, вполне официальная работа, но с началом войны просто пошли домой и стали жить дома, эти люди тоже решили вот каким-то образом обезопасить себя. А кто его знает, что будет завтра? Может, будут собирать людей, уже тех, кто работал на официальной работе.
Сотрудник мемориала Александр Черкасов уверен, что именно возможностью легализации для таких людей смысл амнистии и исчерпывается.
Если в рамках этой амнистии значительная часть людей, которая раньше была связана исключительно неформальными обещаниями каких-то высоких начальников, которые обещали им прощение, однако же не было никаких формальных документов если какое-то количество таких людей теперь освободилось от такой личной зависимости, наверное, это хорошо.
Представитель чеченского подполья в Европе Ахмед Закаев считает, что амнистия была проведена для того, чтобы вывести из-под удара российских военнослужащих, совершивших преступления на территории Чечни.
Изначально цель этой амнистии, цель этой пиар-компании, она заключалась совершенно в другом. Не планировалось предоставить какие-то гарантии тем, кто хотел бы сегодня подключиться к мирной жизни. Изначально была задача другая – освободить военных преступников. Вы знаете, что на протяжении последних 7 лет в Чечне совершено очень много именно военных преступлений, о которых говорили правозащитные организации, и российские власти, и в частности военная прокуратура, была просто обязана возбуждать какие-то дела, потому что слишком громкие были преступления, если невозможно было скрыть. И вот под предлогом этой амнистии эти люди практически освобождены. И изначально цель была вот эта одна. Вторая – это как бы попытаться еще раз легитимизировать пророссийские власти в Чечне и подчеркнуть их важность. А если бы действительно преследовали бы цель освободить людей или предоставить им какие-то гарантии, у них на это была реальная возможность, потому что более 1000 людей сегодня абсолютно ни в чем не винных содержатся в российских тюрьмах, лагерях. Конечно, если бы они начали бы с них освобождение, если бы эта амнистия в первую очередь распространилась бы на них, на это уже как бы и люди отреагировали бы должным образом.
Нет, к российским военным амнистия отношения не имела, но они в ней и не нуждаются, говорит сотрудник мемориала Александр Черкасов.
Военнослужащие и силовики вообще были выведены из-под ответственности значительно раньше, и лишь ничтожно малая доля из них попала в качестве обвиняемых в уголовные дела. Безнаказанность силовиков такова, что амнистия к ней вряд ли может что-то добавить.
Амнистия не давала надежных гарантий безопасности тем, кто сдавался на милость российского правосудия. Для некоторых явка с повинной закончилась арестом и тюрьмой. Усам Байсаев.
Много случаев даже в ходе вот этой последней, в кавычках, амнистии, которая действительно... сказали, что вот да, мы были боевиками, вот хотим сейчас себя легализовать, и вот исчезли. Например, 27 ноября к нам обратился житель Ингушетии Умар Хайхароев, он сообщил, что 27 июля он и его братья, всего около 15 человек, обратились в дежурную часть Ачкамартановского РОВД и оформили явку с повинной под гарантией со стороны, как они пишут, государства об амнистии. Эта официальная явка была оформлена на посту ДПС «Волга-20», там их снимали, как они сдаются. Гарантии были получены от командира роты ППС Ачкамартановского района Ибрагима Дадаева и генерала из такого подразделения временной оперативной группы отделов и подразделений МВД РФ на Северном Кавказе. Так вот, такую гарантию дал им генерал, возглавляющий вот эту структуру, Олег Валентинович Хотин. В итоге 24 октября 2 человек из этих 15 в ночью заскочили в масках, 10 человек, Мордана Эльгакаева и еще одного парня, Асламбекова, забрали. Эти люди сейчас помещены в СИЗО города Владикавказ. Инкриминирует террористическую деятельность и так далее.
Некоторых близких родственников, прежних или нынешних лидеров подполья, вынудили принять участие в амнистии угрозами и лишением свободы, говорит Ахмед Закаев.
Последний пример, там 76-летний старик, который сдался, который якобы ходил в отряд Зелимхана Яндарбиева. Но более абсурдного заявления быть не могло, потому что у Яндарбиева Зелимхана, во-первых, никогда не было никаких отрядов, и этот старик никак никогда не мог входить в этот отряд Зелимхана Яндарбиева. Вот таких примеров за эти полгода, конечно, было, наверное, сотни, как Патрушев и говорит. Но реально часть чеченского общества, которое продолжает сопротивление, эта амнистия не имела никакого значения. Кроме там 2-3 моментов, которые через шантаж были задержаны и удерживались люди и продолжают удерживаться. В частности, это брат Доки Умарова, который был задержан, было обещано, если он примет участие в так называемой пиар-компании по амнистии, что будет освобожден его отец. Но ни того, ни другого не произошло. Во-первых, его самого не освободили, и неизвестна судьба этого человека. Во-вторых, неизвестна судьба отца Доки Умарова, которого они удерживали.
Сотрудник Назрановского офиса общества «Мемориал» Усам Байсаев считает, что едва ли кто-то из тех, кто продолжает сегодня воевать, нуждается в помиловании. Эти люди уверены, что война предписана им моральным долгом, а неправедная власть не вправе даровать прощение или отказывать в нем.
Я не думаю, что какие-то серьезные последствия, вот эта амнистия на тех, кто воюет реально, может оказать. Почему? Дело в том, что в начале Второй войны огромное количество молодежи просто взяли, пусть на один день, в руки оружие. Да? Многие из них потом отсеялись, поняв, что такое война, увидев эти жестокости. Да? Остались воевать кто? Те, кто имеет личную мотивацию. Если Первая война – это романтика, это суверенитет, это независимость, то Вторая война – это в большей степени участвуют те, кто потеряли своих близких, кто хочет отомстить. Эти люди, они не сдаются, и они продолжают. И чем больше вот таких случаев, как с Эльгакаевым, допустим, и со Сламбековым, которых обманули, да, у них есть какие-то родственники, друзья, которые говорят, вот этой власти верить нельзя. Появляется личная мотивация, может быть, для братьев их, для сводных братьев, там, друзей, товарищей. Это рождает еще один круг людей, которые готовы взяться за оружие.
Один из моих знакомых сказал, что, оценивая итоги амнистии, можно провести один мысленный эксперимент. Надо просто представить, что в одночасье из Чечни вышли все российские военные подразделения, и Рамзан Кадыров остался один на один с населением. Поможет ли ему амнистия с ее замечательными результатами продлить свое существование хотя бы на день? Не факт.
С российскими правозащитниками беседовал Андрей Бабицкий.